этом году, вот в этот весенне-летний период, по воскресеньям мы изучали послание Иакова. Это послание, я знаю, изучали в домашних группах многие группы, и поэтому, наверное, для многих воскресные проповеди были еще одним таким моментом утверждения вот тех истин, о которых вы размышляли. И мы уже как бы изучили это послание, и я обратил внимание, что один отрывок я упустил, и сегодня мне хотелось бы закончить этим отрывком изучение послания Иакова. Если кто-то вот нерегулярно посещал собрание, то я думаю, мы со временем все эти проповеди, они будут на сайте, там, в архиве, и вы сможете, если вы захотите, снова как бы вот изучить послание Иакова или каким-то конкретные стихи вам будут непонятны, вы сможете найти и еще раз просмотреть и изучить вот все эти темы по посланию Иакова. И сегодня последний отрывок, который хотелось бы изучить и закончить вот на этом изучение послания Иакова. Давайте я прочитаю весь этот отрывок. 5 глава, с 1 по 6 стихи. Послание Иакова, 5 глава, с 1 по 6 стихи. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельствовать против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались. Напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника. Он не противился вам». Ну, такие стихи. И понятно же, что сразу с первых стихов видно, что Иаков осуждает богатых людей, богатых землевладельцев. В 4 стихе видно, что были богатые землевладельцы, которые обманывали работников, которых нанимали, удерживали зарплату или вообще не платили. И, конечно же, мы должны задать несколько вопросов. Вообще, осуждает ли Библия богатство? И кого считать богатым человеком? Например, если бы сравнить уровень жизни у нас в Беларуси со Швейцарией, то мы, наверное, все бедные. Но если сравнить уровень нашей жизни с людьми, например, которые живут в Индии, в трущобах, то мы все очень-очень богатые люди. Поэтому этот вопрос тоже такой относительный. Хотя в Ветхом Завете мы можем увидеть, что некоторые благочестивые верующие, ну, были богатыми. Иов был богатым человеком, Авраам, Иосиф, когда стал вторым человеком в Египте, он тоже был очень богатым человеком. И я нигде не видел в Библии, чтобы Библия осуждала благочестивых, богатых людей, которые уповали на Бога, которые мудро распоряжались своим имуществом, щедро жертвовали на дело Божье. И понятно, что Иаков осуждает людей, которые, ну, заражены грехом. В Библии этот грех называется или сребролюбие, или любостяжание, или стяжательство, или алчность. Людей алчных, людей жадных, людей, которые посвящены этому греху, и из-за этого греха они способны идти на любой обман, на ложь и даже на убийство, чтобы еще больше обогатиться. Конечно же, мы видим, что именно таких людей осуждает Иаков. Я думаю, что в наши дни, надеюсь, что нет и евангельских верующих, богатых или там бизнесменов, или начальников, которые бы жестоко эксплуатировали труд своих рабочих. Да? Но тем не менее мы можем сказать, что среди верующих людей есть люди недостаточно щедрые. Есть верующие, которые больше думают о земных, о материальных ценностях, о том, как иметь больше достаток, иметь больше земные блага, какие-то удовольствия, развлечения, комфорт, и это отнимает большую часть жизни, и эти верующие меньше думают о духовных благословениях, меньше времени у них остается на служение Богу, если вообще остается. И поэтому не только неверующие люди могут быть захвачены каким-то стремлением к обогащению или какие-то иметь легкие деньги, не прикладывая никакого-то труда. И, конечно же, и верующий человек может этим быть увлечен. Понятно, что экономические отношения поменялись, и они в нашей стране не такие, как, например, были в первом веке, но сердца людей не поменялись. И поэтому в этом отношении, я думаю, что этот отрывок, он также будет актуален сегодня для каждого верующего, потому что в этом отрывке есть обличение Иакова к людям, чтобы они покаялись в своем грехе любостяжания и сребролюбия. И есть предостережение для каждого верующего, что верующий человек может быть увлечен этим грехом, и этот грех меняет все, он меняет мышление человека, меняет поведение человека, меняет жизнь всю человека. Он заставляет человека совершать безрассудные, безумные поступки. И, конечно же, этот грех может настолько увлечь верующего человека, что он может оказаться просто бесплодным для Бога, потому что вся жизнь его будет посвящена материальным. И в этом отношении давайте мы подробно рассмотрим эти стихи и посмотрим, если верующий человек стал на этот путь, это значит, что он на опасном пути. Что его ждет на этом пути? И вот Иаков в этом отрывке об этом говорит. Давайте подробно посмотрим. Первое, я буду называть этот грех, стяжательство, да, понятно о чем. Оно ведет к наказанию от Бога. И первый стих об этом говорит. «Послушайте, вы богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». Я так, когда читал стихи, думал, может, из Библии было взято название одного старого, помню, бразильского сериала. «И богатые тоже плачут». Может быть, вот отсюда его и взяли, это название. Люди думают, что богатство, оно как раз и не связано с бедствием. Наоборот, у многих такое представление, что чем больше денег ты имеешь, тем меньше бед и скорбей ты будешь в жизни иметь. Что наоборот, деньги помогают тебе, то есть ты можешь не голодать, хорошо питаться, ты можешь покупать хорошее жилье или вещи, и ты можешь, например, если заболел, лечиться в лучших клиниках. И вообще, имея деньги, можно договориться со всеми. И люди так думают, что если деньги решают не все, то во всяком случае много можно решить при помощи денег. Вот так люди думают. И посмотрите, Иаков все переворачивает сверх на голову. Он говорит людям, богатым, надменным, которые думают, что они хозяева жизни, что они, например, имея какое-то богатство, оградили себя от многих бед. Он говорит им, наоборот, сменить эту надменность на плач, чтобы они плакали, рыдали. Почему? Потому что приближаются бедствия, и эти бедствия, которые могут прийти в их жизнь, они идут как наказание от Господа. Что Иаков говорит, что поверьте, человек, который нечестным путем пытается обогатиться, он рано или поздно будет наказан Богом. И интересно, что вот этот первый стих обличения Иакова для вот этих конкретных людей, для иудейской знати, этот стих оказался пророческим. Так и произошло. В чем, как пророческим? И в первом веке, вы знаете, элита религиозная были очень богатыми людьми. Особенно те, кто имел какие-то связи к первосвященнику, потому что первосвященник Анна контролировал всю торговлю в храме. И он и его семья, можно сказать, что обладали несметными богатствами. Там целая коррумпированная система была. Его зять и 5 последующих сыновей все были первосвященниками. И, по сути, вот эта элита, она имела очень огромное богатство. И вы знаете из истории, что в 70-м году, когда Иерусалим был окружен войсками под предводительством Тита, храм был разграблен, храм был уничтожен. Все сокровища, которые находились в руках иудейской знати, римляне забрали. и вся иудейская знать были убиты. И это пришло как наказание от Господа. Хоть это наказание пришло и через язычников, через римлян, через императора. Но вот эти люди, которые нечестным путем скопили несметное богатство, оно было у них отобрано, и вся знать была убита римскими войсками. Поэтому в какой-то степени эти слова оказались пророческими. И в других местах Библии касаются этой темы апостол Павел, и он говорит, например, такие слова в первом послании Тимофея. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Смотрите, люди, которые думают, что, например, богатство избавляет их от бед и пагубы, Библия говорит, человек, зараженный грехом сребролюбия, он начинает неадекватно мыслить, он начинает принимать совершенно неразумные поступки, он начинает втягиваться в какие-то сомнительные договора или вкладывать деньги в непонятное предприятие, и в конечном итоге его проблемы усугубляются, и даже интересно вот слово «погружают» в оригинале «тащить на дно», что буквально такие люди, и мы знаем, что иногда люди, которые имели большое богатство, оказывались ну, бомжами, нищими, когда вкладывали деньги в какие-нибудь там, финансовые пирамиды там, или еще куда-то, азартные игры, казино, и хотели вот легким путем приобрести еще больше богатства, и оказались просто на дне жизни. Я смотрел по Discovery один передачу про Лас-Вегас, про казино, и там брали интервью у нескольких бомжей, которые жили там под мостами. Один был управляющим крупного казино, и оказался бомжом, все потерял. И много таких есть примеров, когда люди именно захвачены этим грехом, они думали, что они принимают очень рассудительные поступки, совершают, оказались просто на дне жизни. И часто такие люди вкладывают деньги вот в такие сомнительные предприятия, как, ну не знаю, было в 90-х годах такая самая известная финансовая пирамида МММ. Кто-то, может быть, помнит. И что самое интересное, что в 2011 году ее снова воссоздали, она снова возродилась. И те даже, кто пострадал и вкладывали в 90-х годах, опять вкладывали деньги вот в эту пирамиду. И это говорит о том, что это безумие, это безрассудство. В 90-х годах я помню, что у нас такая была мошенническая игра, знаете, наперсток. И часто вот играли и показывали по телевизору мошенничество. И я помню, что я шел в районе Комаровского рынка и смотрю, играют наперсток, толпа собралась людей. И я подошел и смотрю, что те люди, которые играют наперсток, мои одноклассники. И я помню, что я к ним подошел и стал спрашивать, говорю, неужели кто-то вот приходит с вами играет наперсток? Да все уже об этом и говорят, и по телевизору, что это мошенники, не связывайтесь. Я помню, они мне тогда сказали, что пока будут алчные, жадные люди, всегда люди будут приходить и играть. Хоть вы говорите, хоть вы предупреждаете, всегда будут люди. И об этом Библия говорит, они ничего нового не придумали. Человек алчный и жадный, он, написано, впадает в безрассудные, вредные похоти. Он не способен здраво мыслить. И Бог может наказывать таких людей, знаете, и через мошенников, и через каких-то судебных приставов, которые за долги забирают имущество, совершенно по-разному. И здесь можно сказать, что здесь такой есть принцип библейский, кто говорит, что посеет человек, то и пожнет. То, что он сеет, естественным путем может прийти наказание от Господа, когда человек еще больше к одной проблеме прибавляет вторую, ко второй, третью, проблемы усугубляются, и результат, он как естественный. Но рано или поздно мы знаем о том, что если не здесь, на земле, не сейчас, то наступит такой момент, когда этот человек предстанет перед Богом на суд. Вот это будет момент, когда все равно такому человеку не уйти от правосудия. И мы знаем, что многие люди сегодня заработали свои деньги совершенно нечестным путем, обманом. Они смогли укрыться, уйти от правосудия, и думать о том, что ну, вот они все равно избежат справедливости. Библия говорит об этом, что это неправда. Если не сейчас, если не здесь, если человек проживет свою жизнь и так и не раскается в своих грехах, не уверует в Бога, то на суде Бог предъявит этот счет. Он ему раскроет весь его обман. И тогда человек будет терпеть вечные последствия за свои грехи, но наказание придет обязательно. И об этом говорит Иаков. Это первая важная истина. Давайте посмотрим на вторую истину. Этот грех препятствует пониманию тленности земных благ, что все блага, они временны и они тленны. Посмотрите, как говорит Иаков, он перечисляет такие моменты, в чем заключалось богатство в первом веке. Ну, например, сегодня, наверное, мы могли бы сказать, перечислить, что, какие вещи, да, являются, и сказать, что это человек богатый. В первом веке богатыми людьми считали тех, у кого был запас зерна. Вот кто мог сохранить, как-то запасти зерно и его сохранить. Эти люди были богатыми, считали, что это человек богатый. И, кстати, притча о богатом человеке, которого сказал Христос, там как раз связана именно идея с зерном. Он говорил так: «Сломаю житницы мои, построю большие, и соберу туда весь хлеб мой, все добро мое». Успокойся, душа, много богатства. А почему эти люди считались богатыми? Потому что в основном доход был от сельского хозяйства, и были времена голода. И вот особенно, когда был неурожай, когда были голодные времена, человек, у которого был запас зерна, он становился очень богатым человеком, потому что он получал сверхприбыли. Ну, можно вспомнить, например, историю Иосифа, когда он был в рабстве в Египте. Помните, были моменты, когда он сохранял зерно, и потом было 7 лет голода, и все приходили в Египет, и только в Египте было зерно. Только в Египте Иосиф сумел мудро сохранить зерно. Итак, это было первое. Вот в первом веке, если встречаете человека, пришли в гости, зашли в амбар, у него там стоят мешки с зерном. Богатый человек. Но Иаков говорит, послушайте, ну это богатство можно и не сохранить, потому что он говорит, ваше богатство сгнило. И это подразумевало о том, что не всегда удавалось сохранить зерно. Оно могло отсыреть, оно могло сгнить, его могли съесть грызуны или другие, и поэтому человек мог прийти там прямо после зимы, и все. То, что он накопил, то, что считалось богатством, его нету. Второе, вот вещь, которая считалась в первом веке богатством – одежда. Ну, как для нас сегодня не странно, потому что бедные люди имели максимум, ну, еще один запас одежды. То есть у бедных людей не было, как сегодня мы говорим, гардероб одежды. Такого не было. Была одна одежда и еще одна смена одежды максимум. Все. И люди просто до дыр занашивали в свою одежду. И, конечно, богатые люди имели очень много верхней одежды, целый гардероб этой одежды. И это считалось богатством, потому что это передавали по наследству. Сегодня такого у нас нету, например. И то проходит время, мода проходит, и мы знаем, как люди просто сгружают мешки и куда-то выбрасывают или отдают бедным. Но чтобы еще носить что-то, что от родителей досталось, ну, сегодня никто не будет. Но в то время это считалось богатством. Родители сохраняли одежду и передавали детям по наследству. И мы можем вспомнить историю Иосифа, когда отец что сделал? Он подарил Иосифу там такую многоцветную одежду. И понятно, что братья завидовали. Почему? Потому что отец поделился с Иосифом частью своего богатства. Так делали родители, передавали по наследству. И Иаков говорит о том, что у богатых людей могло быть столько вещей в гардеробе, что, например, в течение многих лет какую-то одежду он даже ни разу не одевал. И тем не менее, это не гарантировало, что это богатство сохранится. Потому что маленький летающий вредитель может в один миг уничтожить то богатство, которое они сохраняли, например, в своих шкафах. И вы знаете, особенно в Палестине, вот в жарком климате, он способствовал благоприятному размножению различных видов моли. Может, даже вот вы первый раз это знаете, что моли, у них есть тоже разновидности. Разные виды моли есть. Одна любит кожу, вторая шубы. Да. Но Яков об этом говорит. «И одежды ваши изъедены молью». И так он касается второй такой вот значимой вещи в первом веке, в чем люди хранили свое богатство. И говорил, что и вы его можете не сохранить. Моль просто съест, и то, на что вы уповали, его просто не станет. И третье, в чем люди как бы держали или сохраняли какое-то свое богатство, это золото и серебро. И, может быть, немного странно выглядит, когда говорится, что золото ваше и серебро изржавело. Ну, хотя мы знаем, что драгоценные металлы, которые не ржавеют. И Яков так может говорить, ну, по двум причинам. Первое, что, возможно, он говорит это образно, и мы все понимаем, что такое инфляция. И инфляция была и тогда. И в 90-х годах, если люди получали зарплату примерно так 30-50 долларов, если на доллары, сегодня совершенно другую зарплату человек получает. И поэтому даже если сегодня человек хранит деньги, там, не знаю, в долларах, евро, или все равно инфляция съедает. И я вспоминаю, в 80-х годах одни мои знакомые, они продали дом в Калядичах. Представляете, где это, да? И даже представляете, сколько сегодня бы стоил этот дом в Калядичах, если бы сегодня продали. А тогда, в 80-х годах, ну, кто помнит, то еще время, такой был дефицит ковры. Нигде не достать было ковров. Вот брестский ковер, записывались на очередь. Люди, особенно кто был в Германии, везли ковры. И вот они продали дом в Калядичах и купили 3 брестских ковра. Вот сегодня они вспоминают это, и они просто за голову берутся. Вот такое время было. Вот такие ценности, такая инфляция. И второй момент, что это могло быть буквально, потому что золотые и серебряные монеты, которые люди собирали и в первом веке часто закапывали. Почему притча Христа, когда говорит, что вот нашел сокровище, люди просто брали и закапывали монеты. И их делали из сплавов. И золота, серебра там было очень мало, и поэтому эти монеты золотые, серебряные, они покрывались ржавчиной, поэтому это могло быть и буквальное понимание то, что происходит с этим. Но суть понятна. Никакое богатство, то ли зерно, то ли одежда в шкафу, то ли золото и серебро, оно не дает человеку какой-то гарантии, оно временно, оно тленно, и оно может в один миг исчезнуть и пропасть. И об этом говорит Иаков. Но человек, зараженный вот этим грехом, он всю жизнь посвящает вот этому накоплению, тому, чтобы еще больше обогатиться, еще больше иметь этого богатства, потому что оно дает ему, значимость, оно дает ему спокойствие, оно дает ему уверенность в безопасности, уверенность в завтрашнем дне. Вот так люди уповали на это богатство. И кажется, всем нам понятно, что дома ветшают, автомобили устаревают и ржавеют, что деньги подвержены инфляции, все это понимают. И тем не менее, человек, зараженный этим грехом, он этого не понимает, потому что этому посвящается вся его жизнь. Стяжательство препятствует пониманию тленности земных благ. И это и есть безумие, это и есть глупость, то, что этот грех делает с человеком. Посмотрите на третье предупреждение Иакова. Этот грех заставляет человека прибегать к обману, ко лжи. «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». Опять же, в первом веке люди получали зарплату каждый день, в основном так. Отработал работник день, и вечером он получал зарплату. И этих денег хватало буквально, чтобы семье пропитаться на этот день. Не так много, там один динарий, это такая средняя была зарплата. И это значит, что Завтра он пойдет на работу, и он снова будет нуждаться в деньгах, чтобы снова семья могла пропитаться. И если работодатель удерживал зарплату, например, на неделю, для человека это была очень большая проблема. Но многие работодатели договаривались об определенной цене, и когда работа была завершена, обманывали и вообще не выплачивали деньги. И понятно, что для человека, для семьи это было равносильно, ну, смерти. Вот такая ситуация, и поэтому написано, что люди, ну, вопиют, вопли жнецов дошли до слуха Господа. И это снова напоминание о том, что Бог видит и видит обманутых людей, Он видит, что происходит. И наказание обязательно будет. Прочту один стих из книги пророка Иеремии. Там говорится так. «Горе тому, кто строит дом свой неправдою, и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его». И это касается и Ветхого, и Нового Завета. Здесь говорится проклятие. Подумайте, Бог все видит, Он накажет такого человека. Но Иаков хочет сказать, от греха стяжательства до лжи и обмана один шаг. Просто один шаг. Человек очень легко может обманывать, знаете, как сегодня, например, обвешивать, недоплачивать, расхваливать некачественный товар, продавать просроченное, не исполнять свои обязательства, не возвращать взятое в долг. Это все делает человеком грех и любостяжание. И человек способен вот на такие вещи. Но Иаков говорит, что Бог накажет. И человек идет на обман, потому что он становится в какой-то степени рабом этого греха. Это рабство. И посмотрите на четвертое предупреждение Иакова. «Вы раскошествовали на земле, наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания». Этот грех побуждает человека жить ради своих эгоистических наслаждений. Все, вот вся жизнь человека – это служение себе, это жизнь ради себя. Вот что делает грех. Раскошествовали, указывает на жизнь полную наслаждений. А вот второе слово «и наслаждались», оно имеет такой оттенок безнравственности. Ну, не просто человек живет ради каких-то удовольствий, а богатство, оно приводит человека к тому, что просто удовольствие и наслаждение приводит человека к извращению. Ну, не знаю, например, если человек голодный, и у него есть какие-то крохи, ему хочется просто чего-нибудь поесть. Когда у него есть больше денег, ему хочется поесть чего-нибудь вкусненького. Когда есть еще больше денег, хочется поесть чего-нибудь необычного. Затем самого-самого, а потом это все ведет к извращению в еде. И вы знаете, так во всем. Вот так построено греховное сердце человека. И многие люди нечестивые, которые имеют большие средства, доходы, они ведут такой образ жизни. И в конечном итоге их жизнь приводит не просто к какому-то удовольствию, наслаждению, а к извращениям в совершенно разных сферах жизни. Вот так делает этот грех. И Иаков говорит такие слова, что вы напитали сердца ваши как бы на день заклания. И здесь подчеркивается такая мысль, что вот человек нечестным путем приобретает богатство и сам того не понимает, что все это будет доказательством или свидетельствовать в день суда против него. Вот все, что он собрал, Бог это использует как доказательство того, что это вот человек, которого нужно наказать, как бы в день заклания. Интересно, что в первом веке, ну, бедные люди, ну, в основном не было среди бедных людей полных людей, потому что мясо ели, ну, несколько раз в год, и то во время религиозных праздников, вот когда закалывали животного, а так в основном пища была скудная, низкокалорийная, плюс физический труд очень серьезный, и поэтому полные люди, это в основном были богатые люди. если бы вот вы в первом веке встретили полного человека, ну, это богатый человек. Но сегодня это говорит о том, что верующий человек, который попал в ловушку вот этого греха сребролюбия, его жизнь может стать пустой для Бога. Вот, вот в чем проблема. Потому что он больше думает не о небесных сокровищах, а о земных. Он больше думает не о расширении дела Божьего, а о расширении как бы своего богатства и своих житниц. И такой человек может тратить очень большие суммы на какие-то временные удовольствия, радости земной жизни и просто копейки или гроши отдавать на дело Божье. У такого человека нет времени даже на служение Богу. И его разум совершенно не настроен на том, чтобы что-то жертвовать для Бога, для церкви, для расширения Царствия Божьего. Его разум настроен только на потребление, потому что в центре его жизни это он сам, и вся его жизнь – это служение себе, бесплодный для Бога человек. Посмотрите, это смертельно опасный грех, в который может впасть верующий человек, потому что он начинает жить только для себя. Он безрассудный, он порой не видит. Этот грех делает его таким, знаете, близоруким и духовно слепым. И последнее, пятое, о чем говорит Иаков, посмотрите. Стяжательство лишает человека сострадания к ближним. Такой человек становится жестоким, он совершенно не видит нуждающихся, он не способен на проявление милосердия, он не может ответить на нужду человека. Иаков говорит, вы осудили, убили праведника, он не противился вам. И опять же, вот эти стихи, они оказались пророческими. Пророческими, во-первых, для самого Иакова, который написал это послание. Иаков обличал иудейскую знать, религиозную элиту в этом грехе. И первосвященник Анна II, он возбудил против Иакова религиозных людей, и его забили камнями до смерти. Слово «праведник» вообще, ну, в общем, означает «справедливый человек». И вот религиозная элита, которая не могла слышать обличение Иакова, они взяли и забили его камнями до смерти. И это пророчески исполнилось в жизни Иисуса Христа. Потому что мы знаем, что два раза Христос приходил в храм, он убирал там все эти столы, убирал этих миновщиков, все, что там происходило. И понятно, что первосвященник Анна и вся элита, которые контролировали все, что происходило в храме, которые держались за это место как место несметных богатств и дохода, они из зависти, из-за греха, любостяжания, алчности, жадности подбили народ, подбили римские власти, и что они сделали? Зная, что Иисус Христос – Сын Божий, они знали это, они предали Его на распятие. Смотрите, Иаков говорит, что делает этот грех с человеком. Человек не просто легко идет на обман и ложь, но, по сути, он становится пленником, и он даже способен даже на убийство ради обогащения, ради своего комфорта и ради удовольствия. Вот к чему приводит этот грех, о чем говорит Иаков. Как же верующему человеку уберечься от этого? И ну, Библия предупреждает и говорит, кто думает, что он стоит, смотри, чтобы не упасть. Если кто-то сидит и думает, ну, я как бы огражден от этого греха, со мной этого не случится, нужно иметь ну, смиренное сердце и не быть самоуверенным человеком. Потому что Иаков писал прежде всего для церкви, для верующих людей. Как же нам уберечься от этого, чтобы не оказаться бесплодным и чтобы, наоборот, принести много плода для расширения Божьего Царства, и в том числе и то, что касается материальных средств. Посмотрите на один из отрывков Евангелия от Матфея, на Нагорной проповеди. Христос использует метафору сокровища, и он говорит такие слова – где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И под сокровищем Христос мог подразумевать то, что ценно для человека. Для одного, для людей в первом веке сокровище было зерно, одежда, какие-то золотые, серебряные монеты. Для сегодня, для нас, для кого-то, сокровище может быть чем-то другим. Но принцип остается тот же, что человек живет ради сокровища. Ради своего сокровища он посвящает свое время, свои силы, все. Вот так устроено сердце человека. И поэтому это очень важный принцип. И подводя итог, Христос говорит такие слова. «Не можете служить Богу и мамоне». Мамона было языческое божество. Языческое божество, которое олицетворяло все земные блага. По сути, люди, которые приходили к этому божеству, они просили наделить их жизнь вот этими материальными благами. Поэтому мамона может быть, знаете, таким собирательным образом. Это как бы все то, что могут дать нам материальные ценности, при том, что у каждого может быть свое сокровище. Например, удовольствие, развлечение, чувство безопасности, комфорт, роскошь, значимость, власть, уважение, слава. И вы знаете, у каждого может быть какое-то свое сокровище. И в этих стихах Христос хочет сказать, что вы знаете, что каждый день в нашей жизни идет вот такая война за господство или одного царя, или другого царя. И эта война идет за сердце человека, за наше сердце. Кому это сердце будет поклоняться? Какой царь будет править? Христос или мамона? Истинный царь или ложный царь? При том, что и один, и второй царь обещают радость, надежду, благословение. Один и второй царь говорят, какие сокровища нужно искать. Но один царь хочет дать нам настоящее сокровище. Второй царь хочет сунуть нам подделку и сказать, что это приведет нас к счастью. И поэтому так бывает в нашей жизни, что царь, которому мы поклоняемся в воскресенье, и царь, которому мы поклоняемся в понедельник или вторник, могут быть совершенно разными царями. В воскресенье мы поклоняемся Христу, а в понедельник мы можем поклоняться совершенно другому царю. Подумайте, если сегодня вот многие семьи, у них настолько много работы, что они нанимают нянечек, бабушек и, по сути, фактически не занимаются воспитанием своих детей. И если родители ради того, чтобы приобрести больше материального достатка, жертвуют своим временем, своей ответственностью и не занимаются воспитанием своих детей, а их воспитывают нянечки, бабушки или кто-то другой, я хочу сказать так, вы поклоняетесь царю Мамоне. Если вы работаете сверх большего для приобретения большей материальных ценностей, и при этом так, что у вас не остается времени на служение Богу, на церковь, на собрание, вы поклоняетесь царю Мамоне. Если хождение по магазинам вам доставляет больше удовольствий, чем нахождение в собрании верующих, то нужно сказать так, что ваш храм – это торговый центр. Подумайте о том, не захвачено ли ваше сердце этим грехом. И Христос вовсе не учит, что все материальное благо является злом. Вовсе нет. Христос учит тому, чтобы сердце человека не прилеплялось к материальным благам. Христос вовсе не учит, что деньги являются злом, но они могут стать такой лакмусовой бумажкой, которая просто открывает сердце человека и показывает его ценности, что же является настоящим сокровищем. И если сказать про мое сердце, то я могу сказать, что я не всегда по достоинству ценю Христа и его благо, его благодать, которую мне дает. Иногда я смотрю на свое сердце и вижу, что глаза моего сердца смотрят на то, что предлагает царь Мамона, и я понимаю, что я иногда трачу свое время и средства на то, что мне в жизни не надо, без чего я могу обойтись. Иногда я себя ловлю на мысли, что я завидую кому-то, у кого есть какой-то больше материальный достаток. Иногда бывают моменты, когда бываю недовольным и ропщу на жизнь. Потому что мое сердце по-прежнему пытается обмануть меня. И если у вас такое же сердце, как у меня, то вы понимаете, о чем я говорю. Но я просто знаю, что всякий раз, всякий новый день в моем сердце идет вот эта борьба, и я знаю, что Христос на моей стороне. И я знаю, что когда я научусь ценить Христа, Его благодать больше всего на свете, тогда идол Мамоны, царь Мамона будет свержен, он будет побежден. И мы читаем, когда образовалась первая церковь в книге Деяний после Дня Пятидесятницы, о том, как жили люди, первые верующие, мы читаем такие слова. «Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждому». Понятно, что здесь нету такого некое, знаете, коммунистическое общество, да, коммунизм. И понятно, что эти стихи не говорят, что вхождение в церковь требовало, чтобы ты там что-то продал, имущество или квартиру, как иногда сегодня неверующие люди пугают кого-то, не иди там в евангельскую церковь, тебя там заберут квартиру, там деньги и все. Но это говорило о том, и при том, что люди делали это добровольно, и это говорило о том, что грех, сребролюбие, царь Мамона побежден был. И он побежден был Евангелием. Люди, которые приняли Евангелие, приняли Христа, они уже были не жестокими и не милосердными, они уже имели другие ценности в жизни. Уже для них значила возможность послужить для Христа. Они могли видеть нищих, обездоленных, нуждающихся. И это говорит о том, что Евангелие разорвало вот эти узы пленника. Оно победило этот грех. И поэтому, чем больше человек будет укоренен в евангельскую весть, чем больше он будет размышлять о тех благах и драгоценностях, и ценностях, которые дает Христос верующему человеку, тем больше, наверное, в своей жизни мы будем думать о расширении Божьего Царства и будем иметь довольство. Нрав не сребролюбивый. Павел об этом говорит. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. А следующий стих, он говорит, как же быть довольным? Имейте нрав, не сребролюбивый. Пусть это наставление, обличение, предупреждение сегодня послужит пользе каждого из нас, чтобы мы могли иметь надежду на то, что Евангелие способно поменять наше мышление, наши ценности жизни, наше сердце. И мы могли принести больше плода в этой земной жизни для Божьего Царства, для Церкви Божьей. Аминь. Давайте помолимся.